меня попросили поговорить немножко о восточных духовных практиках, и в частности о практике йоги. Вы знаете, что сейчас йога очень популярна. В разных фитнес-клубах проводят разные тренировки, активно ее рекламируют. На Западе, например, это уже многомиллиардный бизнес. Даже на данный момент в Америке так уж получилось, что некоторые врачи определенные методики йогически рекомендуют в плане лечения. И поэтому наша сегодняшняя небольшая беседа будет посвящена обзору вообще, что такое йога. Мы попытаемся оценить ее с точки зрения православного вероучения. Ну и буквально пару слов я попытаюсь ее оценить с медицинской точки зрения, потому что, как показывает практический опыт, несмотря на то, что это слово, ну я не знаю, кто его не знает, его знают, наверное, все, но даже люди, которые де-факто занимаются этой системой, в подавляющем большинстве случаев имеют очень мифологическое представление о содержании того, чем они занимаются. Для начала несколько слов, что такое йога. Вы знаете, вот слово йога, чем интересно, что оно на самом деле мало что говорит. Вот смотрите, вот приходит человек и говорит: я христианин. Что это значит? Вот свидетели Иеговы христианами себя называют? Христианами. Мормоны себя называют христианами. Я вам могу более сказать, например, можно найти утверждение, например, у Ани Безен, второго президента Теософского общества, есть книга «Эзотерическое христианство». То есть люди занимаются эзотерикой, вообще системой вне, с любой точки зрения христианской традиции, тоже называют себя христианами. Христианами себя называют последователи Сан Маймуна, еще множество организаций. То есть это понятие настолько размылось, что сейчас мы под христианством можем подразумевать все, что угодно. И если понятие выходит за пределы каких-то четко очерченных границ, значит, оно, в принципе, уже ничего не определяет. То же самое мы сталкиваемся, например, в Индии. Индуизм. Индуизм – это слово, которое вообще-то придумали англичане для того, чтобы как-то охарактеризовать то многообразие религиозных течений, которые существуют в Индии. Там тысячи школ, они очень разные. Многие из них взаимоисключающие друг друга. И сказать просто индуизм ни о чем не сказать. Так получилось, что слово йога у нас тоже, к сожалению, выходит в основном не, люди обычно воспринимают в основном не из уст хотя бы профессиональных востоковедов, а они воспринимают в основном от профессиональных маркетологов, которые ставят своей задачей продать какой-то товар. Ну, в частности, например, какие-то целебные практики, занимаясь которыми люди начнут вкладывать деньги свои тем людям, которые эти практики продают. Немножко общего ликбеза. Фактически, если мы обратимся к Индии, то мы заметим одну простую вещь. В Индии до 19 века слово йог ассоциировалось с такими словами, как мошенник, факир, фокусник, шарлатан. Йогу не уважали. Людей, которые занимались йогой, ну, к ним относились как к людям второго сорта. Часто говорят, йога – это очень древняя духовная традиция, уходящая веками, там, в тысячелетия. Каковы факты? Первый труд, который был посвящен йоге, в котором описывались какие-то практические упражнения, датируется, если не изменяет память, 16 веком от Рождества Христова. Это хатха-йога Прадипика. В этом тексте давалось 15 упражнений, а основная часть текста была уделена очень важной теме. Как мужчине продлить оргазм во время сексуального акта. То есть большая часть текста была посвящена вот этой такой достаточно интересной теме. Более того, если вы почитаете вот такие древние тексты, там 16-го и уже ближе к нам времени, увидите один интересный факт, что женщины йогой заниматься не могут вообще. Как показывает практический опыт современного увлечения йогой, около 90% всех, кто в мире занимается йогой, это женщина. Вот такой подход к женщинам возник в конце 19 века. На какой почве йога была вознесена? История этого очень проста. Все дело в том, что Индия, выражаясь современным языком, это страна отсталая и в технологическом плане, и достаточно долгий промежуток времени, как вы знаете, она была завоевана англичанами. И в рамках индийского сообщества самовосприятие, оно было очень печальное, потому что люди чувствовали какое-то ощущение второсортности, неполноценности. Вот это ощущение неполноценности в индийском сообществе было настолько сильно, что местные националистические силы стали искать возможность, как поднять самооценку, сделать ее высокой. И, в принципе, тогда обратились к двум вещам. Ну, их было больше, но основных в идеологическом плане было несколько. Это вот первое, это теософия. Почему они обратились к теософии? Потому что теософия утверждает, что якобы вся мудрость идет из Индии. Индия – это прародина всей духовности, которая только существует. Это самая духовная страна в мире. Оттуда все это идет, оттуда пришли большинство махатам, так называемых, великих душ и прочее, прочее, прочее. А второе, была сделана попытка превратить йогу, как бы очистить ее от всех вот этих негативных восприятий, которые были в обществе, сделать ее духовной традицией. Но так как на тот момент существовало убеждение, что только наука является единственным мерилом истины, был такой откровенный сциентизм, то есть преклонение перед наукой как методом, сейчас это уже как бы отходит на вторые роли, но в то время как бы вот она считалась главным. Наука решит все проблемы в мире. Так вот, была сделана попытка оценить йогу с точки зрения науки, то есть отделить то, что в йоге второсортно, от того, что йоги первосорт. Я поясню, в чем суть. Когда мы с вами берем, назовем это так условно, классическую йогу и смотрим на ее корни, то мы видим, что в принципе она основана на определенной специфической форме мистицизма. То есть это практика религиозная. Были некие люди, которым были определенные видения, которые стремились к достижению определенных духовных состояний, и вот, собственно говоря, цель йоги – это религиозное преображение человека. Но уже тогда было понятно, что религиозная составляющая, она не способна продать йогу как товар. И тогда была совершена подмена. То есть сказали так, всю религиозную составляющую мы убираем, мы оставляем йогу как набор специфических упражнений, с помощью которых можно влиять на здоровье. Ну, не знаю, там, болезни сердца лечить, там, еще какие-то проблемы со здоровьем. То есть полностью перевели ее из области религиозной в область абсолютно, скажем так, религии не имеющая, к оздоровлению. Во-первых, это не совсем корректно. Представьте ситуацию. Я думаю, что если не все, то подавляющее большинство здесь присутствующих людей, наверное, православные. Я вряд ли ошибусь, правильно? Все православные. Ну, смотрите, вот приходит человек и говорит, вы должны ходить в православную церковь, не потому, что есть Бог, не потому, что вы верите в вечную жизнь, не потому, что вы ищете спасения, а потому что вы, когда молитву читаете, грудь поднимается, дыхание становится больше, кровь приливает. Физическая тренировка. Это полезно для повышения физического состояния. Теперь смотрите, вы приходите на причастие, выкиньте всю эту мистику, никакого там тела и Христа нет. Когда вы вкушаете вино и хлеб в определенной психологической обстановке, тем самым вы как бы занимаетесь медитативной практикой, которая помогает вам стабилизировать свое психическое состояние. Вот примерно та же ситуация с йогой. Когда берут конкретную религиозную практику, говорят, нет, мы религию отбрасываем, на самом деле это для того, чтобы здоровье поправить. Вот вы в храм ходите, здоровье поправить, чтобы у вас ничего не болело, и жизнь казалась медом. Вот для этого вы приходите в храм. Согласитесь, что как-то странно подобная позиция. Ладно еще, когда людей, ну, как минимум просвещают. Вы знаете, что да, есть там какие-то фанатики, которые искренне считают, что Христос это Бог, что там в церковь надо ходить для духовного развития, но наука доказала, что Бога нет, как мы, наверное, уже много раз слышали. А вот наука же доказала, что если вы будете там молиться, поститься и причащаться, здоровье у вас будет хорошее. Наука это доказала. Где какая, уточнять не будем, потому что как только вы касаетесь любой сферы вот такой псевдорелигиозной духовности и оздоровительных практик, вы увидите, что с наукой там большие проблемы. Поэтому первое, почему православные христиане не могут заниматься йогой? Ну, наверное, потому что мы не можем, я не знаю, там есть просад языческий, не можем, я не знаю, там гадать, не можем, ну, потому что мы не язычники, это главное. Конечно, ну, если мы язычники, мы можем, я не знаю, делать все, что угодно, там, гаданием заниматься, к экстрасенсам ходить, исцеляться, хатха-йогой заниматься. Ну, это только не надо себя христианином называть. А так можете заниматься всем, чем хотите. Черной магией можете заниматься на досуге, тоже там заговоры разные делать и прочее, прочее. Поэтому это первое. Второе, когда вам начинают рассказывать, какая йога замечательная, какая она прекрасная, как она влияет на здоровье, задайся одним простым вопросом, а кто, собственно говоря, сказал, что она вот так хорошо влияет на здоровье? Знаете, вот я читал очень одну интересную книгу, она есть в электронной форме, вы ее можете найти, ее автор Уильям Броуд, называется «Научная йога. Демистификация». Суть в следующем, это американский ученый, который увлекался, когда учился в университете тоже йогой, так как он пошел по пути профессионализма в этой области, ну, у него достаточно скептический склад ума был, он поставил себе задачу понять, вот где реклама, а где факты. И вот он начал читать разную литературу, он начал изучать исследования. В Америке, когда проводят какие-то эксперименты, есть центр, который собирает все исследования, какие только есть в мире, и человек, обращаясь к определенной базе данных, может по определенной теме просмотреть все исследования. Не просто результаты, а методологию. То есть, как проводилось, сколько было испытуемых и так далее, и так далее. То есть, вот просто буквально досконально все. Она предназначена для профессиональных ученых, естественно, не в открытом доступе, но такая есть. И вот он стал исследовать все эти данные и пришел к целому ряду выводов. Вывод заключался в следующем. Он писал примерно так. Вы знаете, когда я начал исследовать, я много чего читал. И вот после многих лет изучения йоги я пришел к тому, что 99% того, что вы читаете о йоге, во всех средствах массовой информации к реальности имеет отношение очень далекое. Обращаю ваше внимание, 99%. То есть то, что вы читаете о йоге, это сказки. Во-первых, он обратил внимание на то, что сейчас называется йога, это не совсем йога, потому что есть классическая йога, она чем отличается? Она статична. То есть человек занимает определенную позу, замирает в этой позе, и как бы ожидание, что вот в результате этой позы что-то с человеком произойдет. А сейчас появились йоги динамические. Приветствие солнцу, когда, например, человек движется и из одной позы перетекает в другую позу, плюс они еще добавляют такие динамические медитации. Например, есть такая практика прыжок лягушки. То есть человек, например, присаживается и 15 раз сверху прыгивает. К йоге вообще отношения не имеет. То есть нагрузка на ноги идет. То есть что мы видим? Мы видим активное творчество. То есть вот есть слово, и слово воспринимается как бренд. Но вы понимаете, я могу создать гимнастику, к йоге отношения не имеющую. Я это назвать. Почему это так называют? Бренд, потому что продается. Потому что если вы просто назовете гимнастика, ну никто это не купит. А если вы назовете йога, вы можете гонорар свой увеличить. Но под это же йога, ну кто знает, что это на самом деле. Поэтому сейчас появилось много йог, которые вообще как немножко странные. Например, очень популярная йога в теплоте. Но вы представьте, вы приходите в комнату, где температура воздуха, ну я не знаю, как в парной. И вы занимаетесь вот такими практиками. Как говорится, пот течет и все и так далее. Очень полезно для здоровья. В Индии так никто не практикует. Там такого нет. Потом есть йоги, которые выполняют под рок-музыку. Ну, представьте, древние индусы включают в магнитофоне рок-музыку и начинают там практиковаться. Какое это отношение имеет к Индии? Никакого, абсолютно. Но есть такое понятие мошенничества. То есть часть людей, которые говорят, что они занимаются йогой, они занимаются тем, что продвигают какие-то чисто гимнастические комплексы, которые вот к йоге имеют примерно одно отношение, они так называются. Слово поставили, все. А вы за это платите там двойной, тройной тариф. То же самое вы можете получить в каком-нибудь соседнем, не знаю, там, доме физической культуры, или там, где вы можете заниматься спортом, абсолютно бесплатно. Когда он начал изучать, какие эксперименты проводили, оказалось очень интересные данные, что очень многие утверждения, которые делались о пользе здоровья, очень высокая выборка была. Ну, например, один человек. То есть вот на одном человеке попробовали, вот он практиковал определенные позы, ему стало хорошо. Ну, согласитесь, что выборка, наверное, очень небольшая. Один человек. Некоторые совершали героический подвиг, даже до 10 набирали. Для сравнения, например, любую таблеточку, которую мы с вами пьем, испытывают годами на многих тысячах людей. Естественно, что вот на одном человеке делать широкое обобщение нормальный ученый не будет, но если он получает гонорары от определенной ассоциации, которая продает йогу, а там многомиллиардный бизнес, то вы понимаете, выводы будут соответствующие. Конечно, это очень полезно. Они применяли, например, еще такой прием, когда просто умалчивали. Например, занятие йогой способствует укреплению сердца, притоку крови, аэробные так называемые тренировки. Оказалось, что занятия йогой действительно насыщение крови кислородом увеличивают процентов на 17. А, например, обычный бесплатный бег вокруг вашего дома увеличит ее процентов на 50. Но за йогу вы заплатите. А за бег вокруг дома платить никому не надо. И поэтому факт на 17% увеличения притока кислорода в кровь рассказывается о том, что вы можете получить в два раза больше, просто бегая вокруг дома, вам не скажут. Это называется уже откровенное мошенничество. Поэтому, когда мы касаемся вот этой йоги, то мы видим, что, во-первых, это религия, во-вторых, те сказки, которые они рассказывают, они... ну, мягко говоря, далеки от практических каких-то реалий. Ну, и конкретные примеры вреда здоровья, какие происходят проблемы. Первое – это психические расстройства. Часто люди для того, чтобы исцелить какую-то имеющуюся проблему, потому что обычно кто обращается? У кого проблема есть? Если у вас есть проблема, что с ней надо делать? С ней надо разбираться. Предположим, вы заболели раком. Не дай бог. Если вы будете просто сидеть, то через некоторый промежуток времени вы знаете, где вы окажетесь. Если вы, например, будете эту проблему лечить средством, которое в реальности рак не лечит, вы будете примерно там же. 2 метра, как говорится, ниже поверхности земли. Отсюда один простой выход. Что если вам приходит кто-то и начинает говорить, вот, панацея лечебная, ради бога, вот вам не нужен врач, я вас тут спасу. Знаете, вот врач, когда он это делает, да, наша медицина несовершенна, но врач юридически отвечает за свои слова. Его в крайнем случае, ну, можно как-то привлечь. Вот эти деятели, когда они вам обещают исцеление, они ничем не отвечают. Это ваше здоровье, ваши проблемы. Если что он скажет, мы вас не знаем. Кто подтвердит, что я вам это обещал? Это вы придумали. А я на самом деле белый и пушистый, я просто говорил, что вот это полезно для здоровья, тонус поднимется, а не рак исцелит. Свидетели есть? Нет, все. Разговор окончен. Поэтому, если возникают психические расстройства, а многие ведь говорят, как йога воздействует на психику. Ну да, йога воздействует на психику. У меня был знакомый, у него было 3 учителя. Все, кстати, 3 учились в Индии. В самом городе Санкт-Петербург есть очень интересное заведение, называется Степана Скворцова. Не слышали? Это одна из местных психиатрических лечебниц. Туда помещают людей, у которых возникают небольшие представления о себе. Они иногда считают себя наполеонами, иногда махатмами, иногда инопланетяне с ними общаются. В общем, у них бывает очень много интересных мыслей. Когда они это начинают активно внедрять в мир, их пытаются как-то успокоить. Люди в белых халатах. И отправляют Степана Скворцова, то есть в местную психиатрическую больницу. Так вот, у него было 3 профессиональных учителя, и все 3 закончили Степана Скворцова. При этом я обращаю ваше внимание, это были профессиональные йоги, которые не в России, а в Индии изучали все это реально. Изучали. Приехали сюда и здесь преподавали. Интересный результат, правда? Практика. Ухудшение зрения. Часто применяются практики, которые связаны с медитативными техниками, то есть нагрузка. Что такое медитация? Медитация – это концентрация, она может быть разная. Могут быть медитации как мысленное представление, могут быть медитации на предметах. То есть, не знаю, вот вы берете какой-то портрет, там обычно какое-то божество, и концентрируетесь, сидите часами, на него смотрите. Со зрением потом маленькие проблемы возникают. Очень большие проблемы со связками и с венами. Потому что если вы садитесь в определенную позу, были случаи зафиксированы, когда человек садился, например, в позу лотоса, тут ноги вот так вот перекрещивает, а на энное количество часов, а встать уже не мог. Ноги переставали работать. Таких примеров огромное количество. Но интересно, что когда вы обращаетесь к йогам, так называемым, они об этом не расскажут. Они расскажут, как вам будет хорошо. А то, что вы можете стать инвалидом на всю жизнь, это уже вам не повезло. Они тут уже ни при чем. Микротравмы позвоночника, потому что очень много поз связано с тем, что вы большую нагрузку на позвоночник, например, вы становитесь на голову, ногами вверх. Представляете, какая нагрузка на голову идет? На позвоночный столб. И позвоночник здесь вредится, а вы представляете, что будет, если был поврежден позвоночник? Ну, опять же, можно закончить просто в инвалидном кресле. Да, или просто лежать на кровати, потому что вы будете парализованы. Такие примеры тоже были, и это все тоже факт. У нас в стране есть Российская Федерация йоги. Я в социальной сети ВКонтакте просто зашел на страницу этой федерации посмотреть, сколько там людей. Знаете, сколько их там было подписано? Примерно 700 человек. Федерация, которая как бы представляет вот лицо, всего 700 человек. Я читал интервью с руководителем этой федерации. Он сказал, что за 20 лет существования этой федерации в России было официально выдано 100 дипломов на право заниматься этой деятельностью. 100 дипломов, а у нас их 1000. А кто дал право остальным заниматься этими вещами? А никто. Они сами себе дали это право. То есть они там что-то прочитали, в худшем случае. В лучшем случае они там куда-то съездили, у кого-то поучились. Я, например, читал школу, которая готовила инструкторов, уделяя процессу подготовки очень большое внимание. Знаете, сколько времени они тратили на подготовку инструкторов? 4 часа. Как вы понимаете, профессионалы после 4-часовой подготовки были экстра-класса, которые дальше можно без проблем верять свое здоровье. Почему нет? Еще на заре как бы своих духовных поисков, я как-то видел объявление в школу Черного Лотоса у нас в Санкт-Петербурге, которая обучала тибетской медицине, тоже интересный такой факт. Очень долго изучали они о них, целых 10 дней. Интересно, что в самом Тибете тибетцы очень тупые. Они почему-то на обучение той же тибетской медицины тратят 15 лет. Вот видите, какие мы гениальные русские. Нам надо 10 дней на то, что тупым тибетцам надо 15 лет. Какие мы гении, правда? А может быть, немножко в другом речь. Речь в том, что есть бренды, под которыми в подавляющем большинстве случаев, почти 100%, вы получаете нечто, не то, что вам обещают. Еще раз говорю, вы вполне можете нарваться на абсолютно безобидную гимнастику. Это достаточно большая вероятность. Но такая же большая вероятность, что вы нарветесь на очень большие проблемы, как для своего духовного здоровья, так и для своего физического здоровья. А я думаю, что никто из нас друг себе, да, я надеюсь, и другим людям подобного не желает. Тем, кому интересен более подробно научный подход, то есть, собственно говоря, с точки зрения современной медицины, что йога может, что нет, я могу рекомендовать книгу Уильяма Броуда «Научная йога. Демистификация».